Перевод. Сотворив различные планеты и места обитания, Верховный Царь всех царей населил их живыми существами в соответствии с характером их деятельности и гунами природы, под влиянием которых они находятся. Он же поставил над ними различных царей и правителей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна является царем всех царей, и для различных видов живых существ Он создал разные планеты. Даже разные районы этой планеты населяют люди разных типов. В пустынях, на островах, в горах, долинах, а в горных долинах везде живут люди разных типов, рожденные под влиянием разных гун материальной природы, что определяется характером их деятельности в прошлом. Люди, живущие в Аравийской пустыне, не похожи на тех, кто живет в долинах Гималайских гор, а те, в свою очередь, не похожи на обитателей островов. Аналогичным образом во Вселенной существуют разные планеты. Даже планеты, расположенные ниже уровня Земли, вплоть до планеты Патала, населены различными видами живых существ, вопреки мнению современных псевдоученых. Ни одна из планет Вселенной не является безжизненной пустыней. В Бхагавадгите сам Господь утверждает, что живые существа являются сарвагата, иначе говоря, живые существа могут жить в любой среде обитания. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что другие планеты тоже населяют подобные нам существа, и некоторые из них обладают гораздо более развитым интеллектом и большими богатствами. Более разумные существа живут в лучших условиях, нежели обитатели Земли. Существуют и такие планеты, куда не проникает солнечный свет. Их тоже населяют живые существа, попавшие туда в наказание за свои прошлые грехи. Все многообразие условий жизни создает Верховный Господь. И, желая расширить свои познания, Видура попросил Майтрею рассказать ему об этом подробнее. Омагьяна тимирандасья генанджана шилакая чакшур милитамина тасмайши гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям рупакхатамахям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча гриба зингупьянивача падитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда хари кришна 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 хари хари Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Вишна Падакшина, Пришна 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 Падакшина, Намасте Сарасвати Деви Гуравани, Прищарина, Нирвишешина, Ради Пашчатя, Дешатарина. Я из Таттва Бидайр Адхилока Надхо, Локана Локан Саха Локапалан, Ачикли Падьятрахи Сарва Саттва, Никая Бхидодхи Крита Пратита. Сотворив различные планеты и места обитания, Верховный Царь всех царей населил их живыми существами в соответствии с характером их деятельности и гунами природы, под влиянием которых они находятся. Он же поставил над ними различных царей и правителей. Это продолжается. Еще речь Видуры перед тем, как Майтрея начнет давать свои ответы на вопросы. И это не носит характер вопроса, это такое утверждение. То есть много тысяч лет назад Видуре было известно о том, что все места, все планеты являются населенными. Действительно, места нужны только для того, пространство нужно для того, чтобы в нем жили живые существа. И хотя, конечно, наша способность видеть очень и очень ограничена, тем не менее, узнаем мы из других источников, через чувства других живых существ, о том, что это реально существует. Иногда мы думаем, что только через свои собственные чувства можем получить знания, но мы знаем, что чаще всего мы получаем знания через чувства других существ. Это называется метод апарокша, когда благодаря каким-то средствам связи, телевизору, радио, чему-то еще, мы узнаем о событиях, которые проходят в других странах, в других городах. Где-то что-то произошло, какое-то событие, какие-то мероприятия. И мы не можем видеть всего этого. Мы только смотрим своими глазами, не можем видеть. Но мы узнаем об этом через чувства других живых существ. Какой-нибудь корреспондент в какой-нибудь стране показывает нам, он снимал на видеокамеру. Вот, и мы видим теперь через его чувства и через всю эту систему телекоммуникаций какие-то события, которые происходят в разных местах. И также мы узнаем через чувства великих мудрецов, таких как Вьяса, Нарада Муни, чье видение и чьи чувства более совершенны, чем наши, о существовании разных миров. Нарада Муни бывает на Брахмалоке, на планетах великих мудрецов, где-то он там бывает, на райских планетах, бывает он и на низших планетах, везде он бывает, и у демонов в гостях он бывает, везде. И он рассказывает какие-то вещи, что там происходит. И так через чувства других живых существ мы постигаем знания, получаем знания. И буквально еще вот не так давно, несколько тысяч лет назад, мы знаем о том, что космос был более открытым для других живых существ. Мы знаем, что даже в этих русских народных сказках рассказывается о всяких разных тридевятых царствах, тридевятых государствах, как какой-нибудь там Иван-Царевич отправился на быстром коне, который как ветер летит, куда-то там он добрался. Вот, мы узнаем о каких-то там удивительных сапогах, скороходах и коврах, самолетах, которые где-то летали. И думаем, ну, сказки, мало ли, там, что люди не придумают. Вот, но в действительности, Вселенная была более открыта, и чувства людей были более чуткими, то есть они воспринимали реальность значительно больше. Это сейчас трудно понять, потому что нам внушена такая концепция, что прошлое было примитивным, что в лучшем случае люди просто с какими-то палками, копьями бегали за мамонтами. Вот наше представление о прошлом. Но когда иногда находятся какие-то удивительные вещи, которые прямо вот перед нами лежат, и мы не знаем, что со всем этим делать. Как вот рассказывал, что буквально несколько лет назад на Урале нашли эту остатки огромной рельефной карты уральского региона, которой по самым скромным подсчетам от 70 до 120 миллионов лет. Эта карта сделана какими-то вообще непонятными технологиями, и там нанесены с большой точностью всякие разные объекты, в том числе инженерные объекты, какие-то плотины, какие-то еще всякие разные места, какие-то либо турбопровод, либо что-то такое. И никто ничего не может по этому поводу сказать. Причем этот срок, что она такая старая, эта карта, определили сами ученые, никто не придумал. И по понятиям ученых, такой далекой древности ничего быть не могло вообще. Даже они говорят, только-только какие-то, может быть, растения на Земле появились. Не то, что люди, не то, что какие-то разумные, цивилизованные люди. То есть порой какие-то такие вот раскопки, находки, они бросают вызов этому современному мировоззрению о том, что в былые времена все было так примитивно. Это концепция, что мы развиваемся, и раньше было плохо, сейчас хорошо, а завтра будет еще лучше. Она очень четко сидит в сознании людей, эта концепция. И ее сейчас выбить очень-очень сложно. Хотя она приняла форму массового верования. Хотя у нее нет никаких доказательств серьезных. Это верование из людей выбить почти невозможно. Это состояние как бы такого, как массового гипноза. Вот. И настолько сильно это все прижилось, что вот эти вот какие-то находки и прочие вещи, как сенсации, они иногда встряхивают людей. Это говорит, о, действительно, что ж такое вообще? Вот это да, какая странная вещь. Тут, наверное, какие-то инопланетяне сделали. Наверное, они что-то занесли. Вот. Или еще что-нибудь. И люди так вздрагивают на какое-то мгновение, задумываются, а может быть как-то все не так. И опять погружаются в это состояние иллюзии, в свои привычные концепции, из которых их почти не представляется возможным вытащить туда. То есть это поработали, так сказать, определенные силы Кали-юги. Кали поддерживает все эти вещи, все это забвение, потому что ему не нужно знать, чтобы люди, вернее, что он, ему нужно, чтобы люди не знали о чем-то так сказать, действительно чистым, духовным, что можно по-другому жить. Ему важно, чтобы было торжество техники, потому что когда торжество техники, тогда не может быть торжества духовной цивилизации. Мы знаем, что эти вещи, они прям противоположны друг другу. Вся эта механизация, она является следствием демонизма. Вчера мы рассматривали, что этот акцент на технологиях, вот чисто таких физических, технических, механистических, он вырастает из определенной философии. То есть этот образ жизни, вся эта технология, она является проявлением определенной философии, определенного миросозерцания. Она является проявлением того, что мир несовершенен, что его нужно совершенствовать. Причем совершенствовать совершенно конкретным путем, вот таким вот техническим, а не каким другим. Вот это представление о совершенстве. Совершенство какое-то духовное, это для каких-то, может быть, отдельных людей, что-то там они хотят, какие-то они странные. Вот. А большинство людей понимают совершенство именно как техническое совершенство. И в это вкладывается огромное количество усилий, программы, государственные, институты и так далее. Как вот это совершенство, как построить все новые и новые какие-нибудь установки по добыче нефти, как обеспечить нас всех новыми какими-то альтернативными источниками энергии, как разработать все более и более такие тонкие совершенные формы оружия, как разработать все более и более совершенные системы наблюдения, шпионаж за другими, всякие разные технологии рекламы, воздействия на психику людей разрабатываются. Очень, очень тонко все это делается, очень тонко все проходит. Вот в этом направлении люди работают, там их разум полностью сконцентрирован. И направить его в другую сферу, ну что может? То есть, если, скажем, вот такой стиль цивилизации сохранится, то в духовности люди не пойдут никогда, потому что сама вот такая вот направленность деятельности, тип цивилизации, он удаляет с каждым шагом людей все дальше. Хотя они кажутся, что вот-вот, там, сказать, еще выше полетят куда-то, на самом деле это отдаляет людей все больше и больше. Единственное, что может направить людей на вот этот вот духовный путь, это полное крушение этой системы, полное крушение, и причем безвозвратное, невосстановимое крушение этой системы. Только оно может заставить людей задуматься о чем-то другом, альтернативном. Вот потому что с каждым новым изобретением, со всеми этими вещами растет гордыня. И гордыня – это как раз то, что в полной мере противоречит основам духовной жизни, потому что мы знаем, что духовная жизнь начинается со смирения. И смирение – это не просто какое-то абстрактное качество, а смирение – это вот такое особенное видение, видение своей зависимости от Бога. И это видение своей зависимости от Бога очень легко и естественно проявляется у человека тогда, когда он находится в естественных условиях, на природе. Там он просто смотрит на мир и думает, как удивительно все вообще в мире устроено, что смотрите, вот из земли какие-то растения растут, вот какие-то злаки, вот пчелы какой-то мед собирают, делают. Вот там то, здесь это. В мире как-то все так удивительно устроено, что все, кажется, есть. Есть какие-то дикие растения, есть какие-то культурные растения, которые не были людьми специально выведены. Какие-то там древние дядьки в лаптях сидели, селекционировали какую-то пшеницу, не рожь, ни с того, ни с сего, непонятно из чего. Это дано уже человеку, то есть все есть. И, в общем-то, такое огромное количество этих всех вещей, знаков, что как будто бы специально кто-то позаботился об этом. Представьте себе, что вот в храме есть 15 человек, и в обед появляется вот ровно столько пищи, сколько нужно этих людей. Как будто случайно. Это происходит день за днем, понимаете? Ни больше, ни меньше. Вот на такое количество людей, такое количество пищи. Как такое происходит вообще? Просто удивительно. Видимо, кто-то считает, наверное, смотрит, сколько людей, и, соответственно, столько пищи дает. Вот. Но мы даже не задумываемся об этом. Думаю, ну, нормально, у нас столько, и пищи столько оказалось. Как-то повезло, наверное, так. Значит, и вот какое население Земли, столько и пищи на Земле, вот, столько всего вырастает. Как случайно, вот удивительно просто, кто-то дает именно столько, сколько надо. И так здорово, что реки впадают в озера, что-то там такое образует. И вообще такая система какая-то, просто ни одного излишества, ни одного, как бы, так сказать, никакой-то, нет непонятки в природе, что вот, а зачем вот это? То есть все для чего-то, какая-то утилизация, все какая-то цель. Просто люди смотрят другими глазами. И поскольку они живут в искусственной цивилизации, полностью отстранен от этого мира, они не замечают этих вот всех так называемых чудес природы, всего того, что создано Богом, и у них нет смирения перед Богом, у них есть гордыня. Они говорят: смотрите, что мы сделали, смотрите, что мы понастроили, целая цивилизация отдельная, полностью отдельная. Вот города, вот дороги, вот светофоры, вот подземные какие-то там супермаркеты, вот наши аэропорты, вот наша сила, вот наши технологии, вот одним каким-то действием мы столько всего можем. И казалось бы, удобно, но это гордыня и чувство независимости, которое растет от этого вот всего так называемого прогресса, это делает людей неспособным принять Бога. То есть и религия настолько отстала, особенно западная религия, что она просто стала какой-то вот такой нишей верования. Даже удивительно порой, как люди современные, которые, ну, такие разумные, интеллигентные, как называется, культурные люди, цивилизованные, зачем они вообще верят в какого-то Бога? Вообще непонятно. То есть, когда говорит какой-нибудь даже ученый или какой-нибудь такой, знаете, продвинутый интеллектуал, и потом его спрашивают: ну, а вот вы в Бога-то верите? Он говорит: ну, да, вот я там крещенный, допустим, или еще что-нибудь такое. Непонятно, зачем это ему. То есть, видно, что он, даже если верит в кого-то, он не понимает никакой практической, как бы, цели всего этого. Единственное, с чем связана, может быть, его вера, это, ну, с его посмертным существованием. Вот. Но в своей жизни повседневной практически это никакого применения не находит. Ну, то есть для него церковь, ну, это может быть в лучшем случае как, не знаю, кабинет психологической разгрузки, когда человек устает или там какие-то у него неприятности и так далее, и он может в храм зайти и так немножко там посидеть, помолиться, как-то успокоиться немножко, вот так чисто. Но вот в таком смысле, но чтобы это имело какое-то такое основополагающее значение его жизни, этого нет, потому что цивилизация и сам образ жизни не способствуют этому, люди живут совершенно иначе. Вот поэтому для того, чтобы люди приняли Бога, и при этом одновременно шло развитие вот такой цивилизации, эти вещи несовместимы. Вот. Только какая-то такая очень близкая связь с природой, натуральная связь с природой и освоение этих вот природных, натуральных технологий, это может дать человеку только какое-то понимание о Боге. А так нет, это совершенно разные пути развития. И удивительно, смотрите, что, казалось бы, растет технология и растет знание, но знание какое-то невежественное. То есть, чем больше у человека знания, чем больше эта информированность его такая материальная растет, тем более он становится скептичным в духовных вопросах. То есть, получается, что в самых главных вопросах жизни невежество возрастает. Как такое может быть, даже удивительно. С одной стороны, растет знание, вроде бы все новые и новые какие-то вещи, все новые и новые какие-то детали проступают, столько вообще всяких разных каких-то учебников, столько разных наук, столько всяких разных сфер знания. Вот. И тем не менее, и возрастает все больше и больше невежества относительно духовной сферы, потому что, опять же, говорит, вот вместе с этим так называемым материальным знанием растет гордыня и растет скепсис по поводу духовной сферы. Хотя есть какие-то определенные тенденции, конечно же, по поводу того, что, да, какие-то там высшие миры, если еще 20-30 лет назад люди смеялись просто над всеми этими какими-то там летающими тарелками и думали, это просто там, они даже такие материалисты один другому советовали, что показалось, ну, креститься надо, хотя неверующие, вот, ну, они так шутили, креститься надо, показалось, как такое может быть, какие тарелки, что вообще, что там может быть. То сейчас существуют целые институты по изучению паранормальных явлений, по изучению всяких разных этих вот феноменов. Конечно, они засекречены, там занимаются специальные какие-то люди этими вещами, особо это не рекламируется, чтобы не беспокоить людей, общественное мнение, вот, ну, и такое, как бы, отношение к этому всему, ну, да, можешь, что-то есть, может быть, нет, это не важно. Занимайтесь, ладно, своей работой и так далее. Все, не беспокойтесь. Мы разберемся. Ученые разберутся с этими вещами. Так, такой подход. Вот. Но здесь мы читаем слова Видуры, который жил до наступления этой эпохи технократии. Он так говорит совершенно спокойно, как, ну, как такую само собой разумеющуюся истину о том, что все различные планеты населены разными живыми существами, в соответствии с их характером и так далее. Шрила Прабхупада приводит простой пример, комментарий. Он говорит: ну смотрите, вот на этой земле даже все населено, какие-то, на каких-то островах вот там живут какие-то аборигены, и в горах, и там, и сям, везде. И они отличаются, они не похожи по своей культуре, даже по внешности они не похожи. И он говорит, проводит аналогию, он говорит, что точно так же существуют разные другие места, которые населены тоже разными живыми существами. Вот, но, и казалось бы, этого достаточно. Вот, но люди настолько сейчас стали скептиками, что им мало вот этой вот веры. То есть, опять же, мы видим, что вот эта вот техника, казалось бы, она должна способствовать знанию, она способствует невежеству. Они говорят, ну, тут написано такое, что живут живые существа, но мы же не видим, наши же телескопы, наши же какие-то приборы, которые исследуют, допустим, характер других планет, что там грунт, они могут атмосферу их изучить, что-то еще. Хотя как они могут изучить? В каком? Они могут какие-то импульсы посылать, и эти импульсы обратно к ним приходят, и вот они говорят, вот видите, этот импульс обратно пришел, и по расшифровке его это обозначает, что ничего нет. То есть они никак не могут допустить того, что кто-то этот импульс уловил и обратно им послал то, что надо. Если бы оттуда пришло какое-нибудь послание, что там, привет, ребята, как там в Кали-Югу живется, вообще там еще, ну там не загнулись еще случайно, они бы, наверное, удивились. То есть, поскольку у людей имперсональная технология, и имперсональная философия, то, что они посылают, им так и отвечают, соответственно. Соответственно, им отвечают, какое послание, такое и эхо. Но такие мысли не приходят, и они смотрят, ну что-то там такое, Юпитер какая-то, газообразная планета, они говорят, из газа вообще он сделан. Вот, и, в общем, все. Из чего он сделан, они понятия не имеют. Они получают определенные впечатления. И из этих впечатлений делают свои выводы. Вот, то есть все, что мы имеем, совсем, что люди сейчас имеют дело, это не с миром, а просто своими определенными впечатлениями в чувствах. И поскольку мы видим, что постоянно все меняется, одни ученые говорят, что вот есть черные дыры, другие совершенно серьезные ученые говорят, никаких черных дыр нет вообще. Нет такого понятия, откуда вы вообразили. Да? Вот, то есть, и они спорят между собой, что нас спрашивают, что такое черные дыры. Вот мы говорим, ну не знаем, не встречали таких никаких. А вот ученые говорят, но они постоянно что-то говорят. То они говорят одно, то они говорят другое. Постоянно все эти вещи меняются, опровергаются. Один спорит с другим. И по большому счету никто ничего не знает. А? В тех же самых истоках очень хорошо приводится цитата одного ученого физика. Он говорит, что космология — это наука, которая не имеет под собой на самом деле никаких прочных оснований. Говорит, потому что мы пытаемся изучать Вселенную просто на примере какой-то малой ее части. И то, что происходит у нас здесь, на каком основании мы берем этот опыт, проецируем на всю остальную, что вот как у нас, так и должны быть у всех. Это естественная тенденция судить других по себе. А все эти данные, так сказать, техники, ну что они, эта техника очень и очень несовершенна. Даже здесь бывают такие ситуации, когда, ну, например, люди эти охотятся, знаете, за этими, сфотографировать им хочется снежного человека, еще что-то такое. Вот они узнают места, где они иногда где-то там выходят, и с фотоаппаратами они, значит, пытаются там что-то фотографировать. И вот он глазами видит этого человека снежного, а потом он щелкает фотоаппаратом, чик, и думает, ну все, наконец-то, сейчас проявляет, а там дуля с маслом, ничего нету. Он думает, как так? Я видел своими глазами, я щелкаю, ничего нету. Или кто-нибудь там летающую тарелку фотографирует, все, он уже зафиксировал ее, щелкает, а там ничего нету. Ну что такое? То есть он думает, я же своими чувствами поймал его, а они не допускают, что другие живые существа обладают тоже какой-то определенной чувственной деятельностью, они могут на какое-то мгновение просто-напросто из своего тела перестать испускать определенные лучи, хотя в глазах мы эти вещи видим, пленки этих вещей можно фиксировать. И таких случаев сколько угодно, знаете, сколько угодно. А? И вот мы ведем наблюдение за Юпитером, за Сатурном, за тем, за всем. Мы говорим, я вижу. Ну что такое я вижу вообще? Я вижу обозначает, я верю в отражение своих чувств. Вот что такое. Я вижу, это не обозначает я вижу. Я вижу обозначает, я верю тем впечатлениям, которые просто пришли в мои чувства. И эта вера настолько сильна и непоколебима, вот, что сказать людям что-то другое, они просто смеются, понимаете. Ну как же, ну мои же чувства. А? Хотя их чувства обманут их на каждом шагу. На каждом шагу их чувства обманут. Они говорят, нет, наши чувства, понимаете. Шрила Прабхупада говорит, смотрите, ваши чувства утверждают, что рельсы сходятся в перспективе. Видите, рельсы сходятся в перспективе. Вот ваши чувства говорят. Вы верите в то, что рельсы сходятся в перспективе? Они говорят, нет. Он говорит, ну почему? Ведь они же сходятся в перспективе. Глаза вам говорят это. Ну как, если бы они сошлись в перспективе, поезд бы не смог ехать. Но ведь чувства вам говорят об этом. Еще какие-то мозги, кажется, у вас существуют, да? Вы еще, кажется, оцениваете, что рельсы не могут сходиться в перспективе. То есть чувство, оказывается, не все. Оказывается, какая-то иллюзия может в чувствах быть. Вот. Всякие разные иллюзии можно создать сколько угодно. Чувства говорят нам, что клоун в цирке из шляпы достает кролика. Об этом говорят нам чувства, понимаете? Но мы понимаем, что какой кролик в шляпе? Он куда-то из другого места взялся. Да? Чувства много чего нам говорят. И иллюзионисты показывают нам всякие разные чудеса, понимаете? Это столько всего. И практически невозможно понять, как это происходит. Да? Перед носом какие-то чудеса происходят. Я помню, как я был, говорю, на концерте, это был такой этот манипулятор Арутюна Копян. Специально на первый ряд я купил билет, и там какой-то мужик рядом со мной сидел, он в бинокль смотрел на него с первого ряда, понимаете, в такой бинокль морской, видите, да, 40 миль морской горизонт, он вот так смотрел на него с первого ряда, вот этот бинокль, вот. А он так этот вышел, манипулятор, так еще специально рукава закатал, специально, чтобы никаких не было сомнений, видите, говорит, руки, видите, ничего нет, да? Потом раз-раз-раз, оп, какой-то у него платочек появился, там что-то еще, он из него раз-раз-раз-раз, и ничего понять невозможно, понимаете, ни с какого рукава он ничего не вытащил. Ничего, вот. Голые руки фотографируй. Видеокамерой, биноклем космическим, телескоп можешь принести туда. Вот, хоть что можешь делать. Носом вот так прям уткнись ему. Он тебя все равно обманул, что он манипулятор. Он мистик. Он мистик. И поэтому он не только пальцами своими манипулирует, он также и чувствами людей может манипулировать. Но мы не можем допустить этих вещей, чтобы нашими чувствами манипулировать. Мы не можем этого допустить. Хотя нашими мозгами постоянно манипулируют. Нам внушают разные вещи. Вот этот хороший, этот плохой, за этого голосуй, за этого не голосуй, вот это нужно есть, это не нужно есть, это полезно, это вредно. Наши мамы постоянно манипулируют, нашими чувствами постоянно манипулируют, нам внушают разные всякие иллюзии, и мы не можем понять этого. Понимаете, у нас перед носом чудеса происходят, и мы не можем понять, как это. А тут мы планету какую-то определили, понимаете, до которой вообще сколько там световых лет, и мы думаем, вот там есть или нету жизнь. Понимаете? Мы здесь не можем понять перед носом, что у нас происходит, а нам говорят вот там что-то. То есть люди не могут разобраться со своей собственной жизнью, они не могут здесь на Земле даже до конца понять, что здесь есть, чего здесь нет. Они даже об этой планете не имеют ясных представлений. Они утверждают, что внутри планеты находится ядро, что оно тяжелое. Понимаете? А веды утверждают, что планеты пустые. Именно благодаря этому они плавают. Все планеты плавают, потому что они полые внутри. И хотя практически во всех традициях мира на области, ну, в такой сфере, как мифы и легенды, сейчас относится мифологическая литература, везде практически разные народы говорится, что планеты внутри пустые. Пустые планеты, они не могут иначе плавать, понимаете? Вот. Нет, физика утверждает, что там находится тяжелое ядро. Мы же все физику изучали, мы же люди грамотные. Там ядро, потом какая-то там, не знаю, что магма, там что-то еще, а потом уже наша кора, все. И ничего другого не может быть. Это наша вера, понимаете? Это наша вера. Такая у нас вера. Но недалек тот день, когда выяснится, что все на самом деле наоборот. Наоборот, не что-то там такое твердое, а там просто пустота, вот и все. И благодаря этому планеты плавают на орбите. Какую-то пустую вещь можно запустить. Фу, думал, она плывет. Шарик. Да? А если этот шарик, ядро такое тяжелое, он поплывет, понимаете? То есть простая логика вещей даже показывает эти вещи. Вот и, ну, там есть даже у того же этого самого, что там, Жюль Верна, да, была эта книга «Путешествие к центру Земли». А что там в центре Земли? Непонятно, что там в центре Земли. Если там ядро, то какое там путешествие может быть? Даже эта детская книжка про незнайку на Луне, там жизнь не на самой планете была, а написано внутри, что они там на поверхности провалились куда-то там по какому-то туннелю, и вот они попали на внутреннюю Луну, и там, значит, все эти разные события происходили у них там. Города эти наши. Лос-Винтос, Сан-Камарик, там всякие разные у них были. Да. Ну, там такая пародия на капитализм была. Хорошая книжка была. То есть иногда какие-то мыслители, какие-то философы, писатели, иногда они угадывают какие-то правильные идеи, но это так все подается немножко, так сказать, фантастично или комично, незрело, не на основе знаний, а так на основе каких-то домыслов, фантазий, что люди не воспринимают все это серьезно. Но вообще знание есть, знание просто необходимо очистить. И веда – это наиболее чистое знание. То есть, когда мы читаем эти все вещи, почему, например, мы прочитали, что на других планетах есть жизнь, почему у современного человека возникает скепсис? Ведь не потому, что он точно знает, что ее там нет. Ведь он же там не был, понимаете? А просто такое воспитание. Где у него точное доказательство, что там ничего нет? Точное. Такого же нет. Это просто приходит столкновение с его верованием. А верование – это то, что ему внушили, понимаете? Если бы он с детства слушал, что он везде есть жизнь, он бы не удивлялся этим вещам. Понимаете? А поскольку он с детства слушал другое, и он привык так думать, так, хотя у него нет знания. Знания-то нет. Это чистая вера. Чистая вера – слова ученых. А те откуда знают? Ну, они получили какие-то там впечатления, что-то такое, какие-то сигналы пришли, и все. Они сигналы эти по-своему прочитали, по-своему раскодировали, плюс все это помножено на идеологию какую-то определенную, что ничего быть не должно, мы впереди планеты всей, мы самые лучшие и так далее, это же понятно. Как вот смотрели, если кто этот фильм про этот полет на Луну, вот когда совершенно четко даны определенные конкретные политические указания. Все. Мы должны быть первым на Луне. Все. Тут оказывается первым на Луне, тут выигрывает холодную войну, мы начинаем диктовать свою политику, так все. Не можете полететь, ну, надо сделать так, чтобы люди поверили, что мы полетали. Какая разница? То есть, в конце концов, мифы правят миром. А? Вот. И можем создать миф. А? Если мы не можем полететь туда, мы можем сделать кино о том, как мы это делали. Люди-то простые, люди же просто верят. Мы говорим логика, какие-то там эмпирика, все прочее. Большинство людей, материалистов, они опираются на чистую веру. Мы же не можем все проверять. Ну, кто проверял все эти какие-то научные данные? У кого такая квалификация есть? У кого такая квалификация? Мы говорим, ученые доказались, иначе какой-то такой-то там увача, и все. Он сказал, я принял. И ничего, просто я принял. А? Шабда. Я просто принял на веру. Итак, 99% информации мы просто принимаем на веру. У нас нет ни времени, ни квалификации проверять все эти вещи. Понимаете? И люди выросли в этих верованиях. Да? И поэтому, когда они читают все это, скепсис их не потому, что они на самом деле знают, а потому что просто конфликт с их верой. И поэтому они говорят, ну да, вот такая вера, другая, но мы-то знаем, они уверены в том, что их знание – это настоящее знание. Они говорят, а вот это вера. А если рассмотреть серьезно, то что они знают, это тоже вера. Потому что они просто поверили кому-то другому. И неудивительно будет, если, скажем, какая-то другая информация придет. Я помню, какой шок был, когда в 70-м году вышел на экраны фильм «Воспоминания о будущем». И там, значит, двое братьев, какие-то немцы, они, значит, ну, изрядно потрудились, по разным местам они попутешествовали, поснимали всякие разные удивительные вещи, которые свидетельствуют о том, что либо человек был другим, либо какие-то другие живые существа посещали нашу планету и так далее. В двух сериях у меня, кстати, на видеокассете это есть. Ну, такой фильм. Ну, конечно, он такой немножко наивный уже, там, 70-й год, все понятно. Вот. Но, тем не менее, много разных интересных вещей. Я помню, что... А, это времена-то были у нас, простите, это же Советский Союз был тогда. Вообще страшное дело о таких вещах говорить и думать. Да? Вот. И я помню, что когда я это посмотрел, это был такой шок для меня, никак не мог понять вообще, а что ж такое вообще, ведь это настолько все очевидно, что какие могут быть сомнения, я сразу полностью уверовал во все эти вещи, я так очень легко это все воспринимал. Вот я думаю, а как же вообще, то есть что тогда обозначает, что мы не лучше всех, что у нас здесь не самое лучшее, что ли, и как такое может быть, что раньше что-то было лучше, чем сейчас. Вот это такой конфликт в уме был, что мы-то привыкли от лаптей к звездам, мы привыкли от неандертальцев к покорителям миров идти, а тут вдруг раз появляется что какое-то знание, что все наоборот, что вот раньше там куда-то люди летали, а сейчас мы говорим, вот первый человек в космосе, на самом деле в какую эпоху первым, то есть кто сказал, что он первый, то есть что было началом. Вот мы читаем постоянно, Арджуна летал на райские планеты, то все, куда-то там полетел, этот, другой, третий, там были вот, герои наши сказочные путешествовали, и думаю, ну это же просто сказка обозначает, кем-то просто рассказано, смотрите, литература такая. Но поскольку потеряны все эти технологии, потеряно это знание, мы думаем, ну как такой опыт может быть раньше? Вот если в каком-нибудь 19 веке не летали, а в 20-м полетели, понятный прогресс от 19 века к 20-му. Как же могло быть там 500 лет назад или 1000 лет назад, что кто-то там был? Как такое? Ведь у нас во времени очень четко нам опять же внушили вот эту вот линейность времени, что время от какого-то ноля, от какого-то безличного примитивного начала идет вот каким-то таким вот большим цифрам. А то, что время течет циклично, и что течет циклично, начиная как раз с большого и к нолю, такого понятия у нас нет. И столько разных этих вот иллюзий, столько разных представлений у людей, очень странных, что возникает вопрос, что же есть истина. И поэтому, когда мы уже воспитаны в какой-то такой необычной, ну, такой материалистической философии с такими понятиями, мы читаем слова мудрецов и писания, как люди видели мир раньше, и это может приходить в конфликт не с истиной, а с нашими представлениями, с нашими простыми, прошлыми какими-то верованиями. В этом проблема. Мы говорили, что ум уже занят чем-то, и когда новая концепция входит, она там не может себе найти порой место. Но в целом, в общем-то, вот это само стремление людей, мы говорили, к чему-то высокому, каким-то звездам, другим планетам, оно нормально. И преданное служение, хотя мы немножко смеемся над полетами современных этих космонавтов к звездам, к другим планетам. На самом деле преданное служение – это не что иное, как тоже приглашение в полет на другую планету. И мы знаем, что цель преданного служения – это не что иное, как наше путешествие на самую высокую планету бытия Голока Вриндавана. Планета, где жизнь вечна, планета, где Кришна является центром всего, планета, где любовь – это основной тип взаимоотношений, планета совершенства, как это вот эти наши братья по разуму, не все читания проповедуют, у них такая есть группа, планета любви называется, вот они часто свои эти самые там рекламные листочки наклеивают, они, что они там поют, ну, так сказать, это кришналок они имеют в виду, планета любви. Вот она. Цель, вот она цель. То есть, в общем-то, мы тоже говорим о других планетах, в общем-то, мы тоже говорим о путешествии, но это путешествие не при помощи технических средств, это путешествие, а при помощи определенного процесса. И Садхана Бхакти – это стартовая площадка. Наше тело – это, так сказать, наш уже космический корабль. Джива в скафандре тела приготовилась к путешествию на другие планеты. Гуна благости, космодром, вот, из которого можно отправиться туда. Вот Садхана Бхакти – это такая пусковая установка, где мы готовимся, уже изучаем, что там будет, как эти космонавты, они предполетные испытания какие-то проходят, все. И вот человеческое тело – это то, из чего можно отправиться в духовный мир. Нужная гуна, она создает правильное знание, правильную веру, образ жизни, все прочие вещи. Садхана Бхакти – это сила, которая начинает поднимать нас постепенно с материального уровня на все более и более высокие уровни. На более высоких уровнях садхана бхакти человек начинает испытывать уже тягу к Кришне, ручья сакти, вкус, привязанность. И потом, когда вследствие правильной садхана бхакти на человека нисходит бхава, это фактически сила, которая вырывает его из этого мира, бхава и према, все оно уже. Последние 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, бух, и джива уже не может быть, конечно, ее просто эта сила уносит на другие планеты. Естественно, что для того, чтобы этот старт удался, и для того, чтобы мы действительно попали на нужную планету, много чего должно быть, мы говорили, должно быть правильная самбанха, правильное понимание, с которым мы воспеваем, с которым мы практикуем, что Бхагаван Самбанха, то есть это знание должно связать нас с Кришной. Бхагаван Самбанха, Бхакти Абхидея, преданное служение – это практика, и према прайоджана, наша цель – это чистая любовь к Кришне, не просто попасть на планету Кришны. Мы не хотим, как этот незнайка на Луну попасть, и там дурака валять, там всякие разные смешные ситуации. Ну, попал он на эту Луну, другая цивилизация, и что? Вот очень смешно все было. То есть мы хотим попасть на эту планету полностью подготовленными, квалифицированными. Вот поэтому нам нужна самбанха Абхидея Прайоджана. Вчера я слушал лекцию Бхактивиджаны Госвами про этот духовный опыт. Он говорил, что с какой-то шастры забыл, он приводил цитату, что для того, чтобы садхана была успешной, он говорит, нужно три условия. И он причисляет, что садхана должна быть непрерывной, раз, она должна быть почтительной, она должна быть почтительной, и садхана должна, господи, второе выскочило, долгое время, да, длительное время должна садхана практиковаться. То есть вот три условия, то есть вот непрерывно это обозначает, что не то, что день и ночь повторяем мантру, ну как бы в идеале, да, в идеале так должно быть, но садхана непрерывно это обозначает, что человек не расслабляется, то есть он должен понять, что садхана это не просто, ну как сказать, как вот, знаете, люди там куда-нибудь поехали на какое-нибудь место, семинарчик на три дня, на недельку, вот они там побыли, интенсивно поучились, а потом они опять возвращаются к своей какой-то такой расслабленной жизни. Садхана – это как раз образ жизни, который, если мы начали, то он прекращается только тогда, когда живое существо переходит на более высокий уровень. Вот тогда садхана прекращается, тогда наступает бхава-бхакти, то есть другие механизмы регулируют жизнь уже преданного. Вот, она не должна, садхана-бхакти, превращаться опять в материалистический образ жизни, как часто такую мы наблюдаем картину. Она, наверное, трудно ее избежать, наверное, в Кали-югу, но она поэтому-то, собственно говоря, не часто преданный чего-то достигает, когда, скажем, человек пожил, например, в храме, храме, изучил какие-то правила, стиль жизни, начал так жить. Потом большинство людей из храма уходят, и по идее они, это богатство саданы, которое они, скажем, там получили, они должны пытаться сохранить, вот, не опускаться ниже какого-то определенного минимума, то есть они должны оставаться садана-бхакти, то есть они должны научиться ее адаптировать просто к другому укладу жизни, допустим, к семейному укладу жизни, но они должны ее прекращать полностью. Если они прекращают полностью, то фактически они останавливаются, их преданное служение это, ну, практически как бег на месте, если преданный где-то там работает, что-то еще такое, ну, то есть вполне такая понятная, обычная материальная ситуация, вот, максимум, на что у него хватает времени, это может быть 16 кругов, еле-еле там где-то там отчитать. Иногда он заглядывает в храм, даже не проходя сюда, так нос засунет в алтарь, он там что-то божества посмотрит, помолится, побежал по своим делам. Нет времени. Книги, философия, нет времени, другие дела. А? То есть не ужилось это садхана-бхакти, это богатство. Вот, как же он получит что-то другое? Как же он получит какую-то бхаву? Бхава – это следующий этап, который достигается, да, когда человек интенсивную садхану практикует. То есть вот эти вот три аспекта. Она постоянно, она долго идет, и она почтительна. То есть почтительно – это обозначает, что человек понимает, что он делает. Когда он берет в руки четки и готовится повторять Хари Кришна мантру, это значит, что он понимает, что он будет сейчас соприкосновение с Кришной идет. И это в определенном состоянии делается. Если этого нет, если это просто так сказать, так, сейчас есть пару часиков, надо быстро джапу прочитать и по другим делам. Вот, то есть с таким сознанием это непочтительная садхана, которая не может дать какого-то хорошего эффекта. То есть когда вот что-то из этих трех элементов отсутствует, либо она непостоянно, либо она прерывается, то есть на какие-то вот короткие такие сроки, что вот не удается человеку долго и многие годы практиковать, либо она какая-то такая вот непочтительная, несерьезная, то вполне естественно, что даже в рамках садхана бхакти человек не поднимается высоко, он не преодолевает этих ступеней каништха и забуксовывает там на долгие годы. И мы знаем, что поскольку жизнь без вкуса невозможна для живого существа, что само по себе живое существо движимо вкусом, если она вот так вот действует, то есть она не развивает духовного вкуса, это означает, что возвращаются старые привычки, старые материальные вкусы, и фактически преданный становится таким просто, ну, мирским верующим. Он верит в Кришну, все хорошо, он не против петь Хари Кришна, но он не взлетает никуда, то есть его сознание не приобретает этого трансцендентного опыта. И такую ситуацию мы часто наблюдаем, вот она не является идеальной, она не является правильной. А для того, чтобы садхана принесла свой плод, в действительности вот эти вот три условия должны сохраняться, и человек должен понимать, что он делает. И тогда можно быть уверенным, что мы проходим эти этапы анартха-неврити, ништха, ручи, асакхи и так далее. Вот, и тогда реальность вот этой вот высшей планеты Кришны становится для нас вполне ощутимой. Тогда человек может четко надеяться на то, что он попадет на планету Кришны. В противном случае это просто, ну, мечта или, скажем так, до следующей жизни откладывается дело. Вот. Но в этой жизни или в следующей жизни этого процесса не миновать. То есть так или иначе его нужно пройти этот путь. Поэтому где бы мы ни жили, чем бы мы ни занимались, мы должны понимать, что вот это вот расстояние, которое отделяет нас от этой высшей планеты, оно не является чисто каким-то таким вот материальным. Мы знаем, что если лететь до этой Кришналоки на каком-то механическом аппарате, то вечности не хватит. Здесь говорится, что в Брахмасамхите, что йоги, гьяни, которые миллионы жизней медитируют, значит, и даже если они со скоростью ума будут двигаться всю эту жизнь, они едва ли приблизятся к отражению лотосных стоп Кришны. Понимаете? То есть это не механический путь. И когда мы видим, что дживы, читаем, что живое существо возвращается на Вайкунху, мы не читали, что он прям летел, там аж вообще весь постарел, посидел, вообще 100 раз умер, родился. Это очень быстро все происходит. Очень быстро происходит. То есть обозначает, что какие-то существуют методы преодоления этих пространств. То есть благодаря многомерности пространства многие вопросы люди решают. Мы знаем какие-то йоги на Кумбхамелу, как они идут, они заходят в каком-то месте, в Гангу прочитают какую-то мантру, бум, и он через минуту выныривает в другом месте, тысячи миль преодолевая таким образом, то есть благодаря этим вот изменениям, особенностям пространства. Это обозначает, что точно так же можно и попасть в духовную реальность. Это не километры и не мили, не какие-то там парсеки отделяют нас от Кришны, вот, а отделяет нас сознание. И как раз практика преданного служения садхана – это и есть приближение к высшей планете. Мы уже знаем про эту планету, мы уже знаем про образ жизни, какой там и как там ведут себя преданные. И это то, чему мы учимся здесь. Вот это и есть как раз способ реализации мечты человека. Попасть не просто куда-то там в космос, какую-то там особенную цивилизацию увидеть, а попасть на изначальную планету духовного мира. Хари Кришна. Вопросы? Yeah.
У кого?
Ну а как можно дурачить такое количество людей вообще?
Долго.
Нет, манипуляция, это само по себе, разве не есть мистическая способность? Нет, как вы понимаете мистические способности? Если вы приходите на рынок, и, предположим, вам продавец продает гнилые какие-нибудь яблоки, и говорит вообще, у меня самые лучшие, и вообще пальчики оближете, вот, и вы с полной верой покупаете, это не мистическая способность разве? Это мистические способности, понимаете? Когда преданный продает человеку книгу, полностью убеждая в том, что это ему надо, и через 5 минут человек смотрит на это и говорит, а зачем я вообще это купил? Это разве не мистические способности? Это мистические способности. Я помню, что мне приходилось, например, в храме, особенно на Рудню, когда была такая мощная санкиртана, приходят эти уже люди с комплектами, говорят, знаете, тут меня загипнотизировал, говорит, какой-то ваш, это сам, верните мне обратно деньги. Вот. Ну, иногда приходилось даже возвращать. И такое бывало, понимаете, что люди там устраивали скандалы, чуть ли там не это самое разрушение ашрама. Вот всякие бывали случаи. Вот. Я не собираюсь никого осуждать, но просто это проявление мистических способностей, понимаете? Когда вы что-то внушаете кому-то. Вот. И они разного уровня бывают, мистические способности. Вот. И когда один человек дурит других, и ему за это платят деньги, это что, не мистические способности? Понимаете? Все же знают, что это обман, понимаете? Все знают, что в шляпе нет кролика, понимаете? Все знают, что просто вот из голых пальцев не возьмешь деньги. И они идут тысячами и платят деньги за это, чтобы посмотреть, как их дурят, понимаете? Это что, не мистические способности, что ли? Все же по большому счету понимают, что это обман. Но поскольку люди хотят быть обманутыми, ну вот они идут и смотрят на это, и хлопают, и говорят, ты здорово нас обманул вообще. Они поражаются. А как вот нам научиться других так обманывать? Как это у вас удалось? Это все мистические способности, понимаете? И все это рождается на самом деле из Ачинтья Шакти Кришны. Это он. Это он, высший мистик, это он, как в первой песне мы открываем, первую песню Бхагавата, мы читаем, что только благодаря твоей мистической силе эти вселенные кажутся.